Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Советская атомная бомба. С днем рождения, чудовище! 29 августа исполняется 60 лет с того дня, как на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. Этому событию посвящена программа, которую подготовила Лиля Пальвелева.
В Москве в выставочном зале федеральных архивов круглой дате посвятили экспозицию под названием «Атомный проект СССР к 60-летию создания ядерного щита России». Подготовлена она в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Ключевой экспонат выставки, идущий нон-стопом, документальный фильм, смонтированный в свое время для показа Сталину. Название ленты, которая в течение 45 лет была недоступна для просмотра простыми смертными, «Опыт на полигоне номер 2. Испытание РДС-1». Так было зашифровано название первой советской атомной бомбы. Аббревиатура РДС-1 раскрывается как «реактивный двигатель Сталина-1». На Западе этого не знали, но по наитию дали свое абсолютно совпадающее по смыслу название «Джо-1». Бесстрастный закадровый голос вслед за движением кинокамеры рассказывает об устройстве специально построенного Семипалатинского полигона.
Опытное поле полигона расположено на равнине, окаймленной невысокими холмами. Диаметр опытного поля превышает 20 километров. На дистанциях 250, 500 и 750 метров видны концентрические круги, по которым располагались подопытные объекты. Для оценки поражающего действия взрыва в различных секторах опытного поля были построены типовые гражданские и промышленные сооружения, установлены различные образцы военной техники, а также расставлены подопытные животные. В секторе промышленных и гражданских сооружений были построены два кирпичных трехэтажных дома с толщиной стен от 2,5 до 3,5 кирпичей. На дистанции 500 метров было выстроено каркасное здание промышленного цеха. На расстоянии 500 метров от центра поля был сооружен железнодорожный мост с 23-метровой фермой.
Размах поражает. Жители послевоенной страны теснятся в коммуналках, бараках и даже в землянках. Именно так вернувшиеся с фронта в разоренные деревни мужчины для начала на скорую руку рыли своим семьям землянки. Но в казахстанской степи строят лишь для того, чтобы эффективно уничтожить дома в натуральную величину и с толщиной стен в несколько кирпичей. В замедленной съемке пухнет на глазах, а затем опадает ядерный гриб. Вот он, момент превращения страны в атомную сверхдержаву.
В течение первой вспышки, длившейся менее 15 тысячных долей секунды, светящаяся область расширялась вначале со скоростью около 200 км в секунду. Затем эта скорость упала до 3 км в секунду. Температура поверхности светящейся области достигла 25 тысяч градусов. После притухания, причина которого пока еще не ясна, свечение вновь разгорелось, но значительно медленнее. Температура в светящейся области достигла 4,5 тысяч градусов. Через 0,6 секунды после взрыва поперечник светящейся области достиг 400 метров, а температура упала до 3000 градусов. Последующие стадии явления сняты с нормальной скоростью с дистанции 5 километров. Раскаленные газы, поднимаясь вверх, медленно остывали и заволакивались дымом. За шапкой облака восходящими потоками воздуха увлекались вверх тучи пыли. Шапка дымового облака поднималась со скоростью около 60 метров в секунду. Расширяющийся столб пыли сносился ветром в сторону. Под облаками виден расширяющийся белый круг. Ниже кромки туч проходил слой воздуха, сильно насыщенный водяными парами. Проникающие излучения в момент взрыва произвели ионизацию воздуха. Далее в этом слое прошла ударная волна, и фронт ее сдавил воздух. Следующие кадры. Съемка зафиксировала ударную волну, бегущую по земле.
Испытание прошло успешно, и вот один только кадр.
Железнодорожный однопролетный металлический мост весом в 28 тонн был отброшен по воздуху на 15 метров. Затем ферма откатилась по земле еще на 30 метров.
Особое внимание подопытным животным, многим сотням особей, между прочим. Те, что были поближе к эпицентру, погибли сразу. Мучения остальных фиксирует хладнокровная кинокамера. Все для науки, все для могущества страны. Никаких зеленых, радеющих за гуманное отношение к зверю, еще нет и в помине. Да если и были бы, кто бы их пустил на полигон?
У овцы, находившейся на расстоянии 1200 метров, парализованы задние конечности в результате повреждения спинного мозга ударной волной. У облученных собак на пятый день появляются первые признаки лучистой болезни. Общая вялость, отсутствие аппетита. Собака с дистанции 1200 метров. Виден односторонний ожог головы. Дикие птицы, подобранные на поле после опыта. Обращают на себя внимание ожоги крыльев. Всего на поле погибло от ударной волны 368 животных, и в последующие дни погибли 420 животных.
За рамками фильма остаются судьбы окрестного населения. Между тем, за годы активной работы полигона, то есть с момента взрыва первой бомбы и до 1989 года, когда испытания прекратились, радиационному заражению подверглись территории в радиусе 2000 квадратных километров. Накрыло и сам Семипалатинск, и Павлодар, и Алтай. В результате болезни, преждевременной смерти и генетические мутации в нескольких поколениях. В одном только Казахстане, для российских территорий такой статистики нет, так вот в Казахстане в 1992 году пострадавшими вследствие ядерных испытаний официально были признаны более 1,5 миллиона человек. Такова цена ядерного щита. Но об этом на торжественном открытии историко-документальной выставки не было сказано ни слова. А вот о чем, к примеру, говорил Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации «Росатом».
При всем могуществе этого оружия, страшного оружия, можно как-то не парадоксально говорить о том, что создание советской российской атомной бомбы было созданием оружия мира. Потому что именно создание этого оружия создало ту основу для ядерного сдерживания, благодаря которой в мире на протяжении 60 лет не было глобальных мировых войн, благодаря которому изменилось отношение в мире, отношение человечества и понимание того, что человеческий гений уже способен создавать оружие, которое способно уничтожить не просто все живое на Земле, а способно уничтожить нашу планету. Ну и кроме этого, я хотел бы сказать еще одну важную вещь. Для нас эти 60 лет ядерного оружия в России – это еще одна важная веха. Первый ядерный проект Советского Союза – это был локомотив, который вытащил за собой целые сферы народного хозяйства, которых иначе бы просто не было. И вся гражданская атомная энергетика, даже там суперкомпьютеры, о важности которых мы сегодня много понимаем, радиоэлектроника – это целые сферы отраслей, целое поколение специалистов, ученых, людей, которым гордится страна, они появились благодаря реализации этого первого проекта.
И в самом деле, в истоке впечатляющих успехов советской науки первых послевоенных десятилетий работы на оборонную промышленность. Недаром к 60-м годам знаковым персонажем кинофильмов, книг и спектаклей стал молодой физик-ядерщик. При этом в неглубоком подтексте угадывалось, он занимается чем-то секретным. На вопрос, где вы работаете, следовал уклончивый ответ – так, в одном месте, что только добавляло интеллектуалу шарма. Гуманитарий не шел ни в какое сравнение с таким героем. Знаменитые строчки Бориса Слуцкого того времени, как ироничный вздох, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. И вновь слово Сергею Кириенко.
Здесь представлены уникальные материалы, многие из которых рассекречены и представляются впервые. И они открывают подлинную картину того, как создавалось ядерное оружие Советского Союза, а я убежден абсолютно, что это был великий подвиг людей, подвиг человеческой самоотверженности, потому что то поколение людей в условиях, ну, Занимаясь сегодня атомной энергетикой, мы понимаем, как многое у нас для этого есть и как мало было в руках людей, которые начинали этот проект, как многое решалось талантом, гением человека, настойчивостью людей.
К вопросу об условиях. Место рождения советской атомной бомбы – территория разоренного монастыря Саровской Успенской пустыни, переданной в ведение Нижегородского управления НКВД. Иными словами, секретный город Арзамас-16, в 1995 году вернувший свое историческое название – Саров.
На радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Советская атомная бомба. С днем рождения, чудовище! Программу подготовила Лиля Пальвелева.
К нашим дням церковь и атомщики сумели совместить несовместимые, казалось бы, идеи. Нашли общий язык, чем и объясняется приезд в выставочный зал федеральных архивов архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Город Саров – это место подвигов великого русского святого, преподобного богоносца отца нашего Серафима, Саровского Чудотворца. Это те места, где он совершал свои молитвы, свои монашеские подвиги, свои слова и наставления. И неисповедимы судьбы Божии, что именно в этом месте затем был создан щит и ограждение нашего Отечества в 20 веке. Это весьма символично, и прежде всего мы должны отдать дань памяти тем людям, которые смогли создать этот щит для нашего Отечества, чтобы на многие десятилетия мирное небо было над нашей страной. И я хочу поблагодарить Росархив за то, что они совершают это большое дело сохранения памяти наших предков, наших отцов и дедов, которые положили все на алтарь нашего Отечества, чтобы и сегодня мы жили и трудились в нашем богохранимой стране с ревностью и усердием. Бог всем помощь.
Еще более эмоционален и даже парадоксален владыка Георгий в статье, которую он написал для каталога выставки. Вот цитата.
«Если бы преподобный Серафим не позволил создать атомную бомбу, никакого ядерного центра здесь и не было бы. Эта точка зрения в наши дни перестала удивлять. Ядерщики начинают прямо соотносить слова Акафиста преподобному Серафиму с тем очевидным обстоятельством, что начинали они свою трудную работу в 40-е годы не где-нибудь, а непосредственно в стенах Саровской пустыни. Да и строгая секретность их трудов напоминает монашеский келейный затвор. Сегодня все чаще вспоминают о том, что слово «Серафим» по-древнееврейски означает «пламенный». Великого святого начинают видеть как покровителя всей современной науки, в первую очередь связанной с высокими энергиями, рукотворным солнцем.
Иными словами, ничтоже сумнявшиеся ставятся в один ряд ядерная вспышка чудовищной разрушительной силы и нимб святого. Смелое сближение. Кроме того, конечно, при некотором полете фантазии можно и шарашку переосмыслить как келейный затвор. Однако документы выставки этому сопротивляются. Монахи уходили от мира добровольно, чего не скажешь о многих сотрудниках так называемого КБ-11. Даже члены их семей не могли отлучаться из зоны, а сами сотрудники могли оказаться на большой земле только в случае служебной командировки. Сравним два экспоната выставки. Вот Российский государственный архив древних актов предоставил красноречивый документ, датированный августом 1781 года и озаглавленный для сегодняшнего слуха диковинно «Доношение Прохора Мошнина об увольнении в монашество». Курским купцом Прохором Мошниным, впоследствии преподобным Серафимом Саровским, доношение составлено на имя Екатерины II. В этом тексте Мошнин, ссылаясь на свое болезненное состояние, просит разрешить его увольнение из Курского купеческого общества в Саровскую пустынь для пострижения в монашеский чин. Другой документ из Центрального архива Росатома на выставку попал куда более поздний машинописный листок. В 1946 году помощник военного коменданта водного района и пристани города Риги, старший лейтенант Власов, обращается к Лаврентию Берии, который в то время курировал все структуры, связанные с атомной энергией. В письме предложение использовать заключенного Солженицына А.И. для работы по созданию ядерной бомбы.
Я совершенно не собираюсь заниматься здесь реабилитацией Солженицына или анализом его истории. Интересен только вопрос возможности использования своих способностей Солженицыным на благо нашей любимой Родины. Не за страх, а за совесть. Он имеет соответствующую подготовку и далеко не заурядные способности.
Куратор выставки «Ядерному щиту России 60 лет» Алексей Литвин перечисляет материалы, каких архивов он использовал. Некоторые мы уже упоминали, иные нет.
Архив службы внешней разведки, архив президента, архив социально-политической истории, объединенный архив Росатома. Вот, собственно говоря, основные участники, без чьих материалов эта выставка в принципе не могла бы состояться. Ну и Государственный архив Российской Федерации.
А фильм вам кто предоставил?
Росатом. Он был рассекречен в начале 90-х годов.
Очень много было сделано в свое время для того, чтобы у Советского Союза возникла устойчивая репутация сверхдержавы. И атомный проект в этом отношении один из самых важных. Вот эту сторону, политическую, пропагандистскую, вы на выставке отражаете?
Да, мы показываем документы о том, что ядерная энергия может быть использована как в мирных целях, так и в военных, и что Советский Союз занимал позицию защитника мира, мы тоже фрагментом, но показываем. Пожалуйста, различные материалы заседаний спецкомитета, Академии наук, Совета по ядерной энергии о направлениях использования ядерной энергии в мирных и прочих целях.
Сейчас на выставке я встречала многих людей, которые явно очень хорошо разбирались в материале. Это было понятно по каким-то их отдельным репликам. Тем не менее, они отказывались давать интервью. Совершенно очевидно, что здесь дело в секретности. Есть ли у вас материалы, которые только недавно стало можно показывать широкой публике?
Да, но основной комплекс материалов был рассекречен в конце 90-х годов, когда готовился многотомное издание, посвященное советскому атомному проекту. Это самый содержательный комплекс. А есть материалы, которые, в общем-то, интересуют только историков, и главное, из причин медленного их рассекречивания, потому что нету времени и сил этим заниматься.
Почему в 90-х годах? Время пришло, срок прошел секретности или каких-то причин?
Нет, просто появилось другое государство, у которого сменился ряд приоритетов. И государственные, и военные, и политические деятели, ученые посчитали возможным, что на эту тему имеет смысл говорить. Потому что из-за жесткого режима секретности Советский Союз потерял приоритет в ряде открытий. Тоже хорошо известно. Тут есть физики, которые могут вам привести примеры. Поскольку все-таки я не физик, меня интересовала организация процесса и того, как это происходило, то, соответственно, я и не влазил в технологию. Бомба – это высокотехнологичное устройство. Мне важно было показать историю, показать людей, какие-то животрепещущие примеры, как можно было 5 академикам поручить написать за 2 недели отчет за прошедший год и план работы на следующий год. И они его составляли в 45-м, 46-м, 47-м, потому что была достаточно жесткая установка, что бомба должна быть сделана и испытана быстро. Соответственно, все было подчинено этой цели. А государственное устройство Советского Союза было таково, что если что-то подчиняется определенной цели, это можно сделать вообще, то это делается быстро.
Особый комплекс документов предоставлен библиотекой-музеем президента США Гарри Трумэна, президента, давшего согласие на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. В отличие от своих российских коллег, директор этого архива Майкл Дивайн склонен рассуждать не только о величии ядерного щита, но и о том, что глава сверхдержавы может оказаться в такой ситуации, когда он не готов, но должен ответить на вызовы истории.
On April 12, 1945, Harry Truman was in the capital...
В 45-м году 14 апреля Гарри Трумэн находился в здании Капитолия. Примерно в 5 часов вечера раздался телефонный звонок. Его извещали о том, что он срочно должен последовать Белый дом. Всего 82 дня до этого Гарри Трумэн работал вице-президентом Соединенных Штатов Америки. За все это время он всего лишь два раза лично встречался с президентом Соединенных Штатов. Поэтому стоит предположить, что он, наверное, удивился, почему так срочно он должен проследовать в Белый дом. Когда он прибыл в Белый дом, его приветствовала Элеонора Рузвельт, супруга президента. Она сказала ему: «Гарри, президент умер». Господин Трумэн сказал: «Мне очень жаль, миссис Рузвельт. Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» Госпожа Рузвельт ответила: «Нет, вы ничего для меня сделать не можете. А вот что мы можем сделать для вас? Потому что теперь все проблемы ваши». Это правда. По всему видно, что президент Трумэн меньше всего был готов, собственно, к президентству в такое время. У него даже не было шанса прослушать какую-нибудь подготовительную дискуссию от президента, бывшего президента Соединенных Штатов, о Манхэттенском проекте. И буквально через пару месяцев ему предстояло решать, использовать ли это неизвестное для него до этого оружие в войне. На сегодняшний день, оценивая деятельность президента Трумэна, мы считаем его одним из величайших президентов нашей страны. Принятые им решения во многом определили наше сегодняшнее состояние, в частности, тот ядерный щит, о котором наша сегодняшняя выставка. Буквально через малое время, после того, как он прибыл в Белый дом, была проведена срочная инаугурация нового президента. Он, его жена, дочь собрались в овальном кабинете. Глава Верховного суда объявил клятву. У нас есть фотографии принятия присяги президентом Трумэном, и над ним висит портрет Вудро Вильсона. Через два дня после инаугурации президента Барака Обамы нам в нашу библиотеку президента Трумэна позвонили из Белого дома. Куратор Белого дома сказал: президент Обама хотел бы украсть овальный кабинет портретом Трумэна. Поэтому теперь во время заседания кабинета министров над всем этим процессом надзирает портрет Трумэна. Эту историю я рассказываю для того, чтобы показать, насколько важной мы считаем личность президента Трумэна для истории 20 века. Я хочу выразить глубокую признательность всем сотрудникам Государственного архива Российской Федерации за совместную работу над созданием этой выставки.
Десятилетие советской атомной бомбы. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В авиакатастрофе в Подмосковье, по предварительным данным, погиб командир пилотажной группы «Русские Витязи», заслуженный военный летчик России, полковник Игорь Ткаченко. Он пилотировал один из двух истребителей Су-27, столкнувшихся сегодня на репетиции авиашоу в городе Жуковский. Два других пилота остались живы. При падении самолетов загорелись несколько строений на земле. Пять человек госпитализированы с ожогами. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ. На окраине города Аргун один из боевиков был убит, его личность устанавливается. Боевиков, по предварительной информации, было пятеро. В Москве на Красной площади задержаны 10 активистов «Молодежного яблока», которые собирали подписи в поддержку партийного списка на выборах в Московскую городскую думу. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин расценил действия властей как срыв подписной кампании. Он сообщил «Радио Свобода», что готовит письмо в прокуратуру. В Москве совершено нападение на районную управу. Неизвестные в масках проникли в здание в Кунцеве, через окно, угрожая оружием, связали охранника и дежурную и вскрыли около 30 кабинетов. Американский сенатор Джим Вебб, самый высокопоставленный представитель США, посетивший за последние годы Мьянму, заявил, что не предлагал военным властям этой страны никаких сделок в обмен на освобождение американского гражданина Джона Йеттоу. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента, назначенных на 20 августа.
Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения на нее США и Южной Кореи. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Советская атомная бомба. С днем рождения, чудовище! «29 августа 1949 года исполняется 60 лет с того дня, как на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба. Этому событию посвящена программа, которую подготовила Лиля Пальвелева».
Один из гостей выставки, опирающийся на трость, 92-летний старик с удивительно твердым взглядом. Это Сергей Львович Давыдов, человек, нажавший на ту самую кнопку программного автомата, что и запустило взрыв в августе 49-го. В упоминавшемся нами фильме рабочее место инженер-майора Давыдова описывается так.
На расстоянии 10 километров от центра поля был сооружен командный пункт, связанный подземными кабелями со всеми приборами, расположенными в пределах поля. В помещении командного пункта был установлен автомат поля, обеспечивший включение всех приборов. Контрольные приборы и световые указатели облегчали оператору наладочную работу перед пуском автомата. В строго определенный момент времени автомат поля подал сигнал, вызвавший взрыв. За 4 секунды до взрыва начали подаваться предупредительные сигналы времени. Два длинных и короткий.
Мы стоим рядом с экраном, где идут эти кадры. И Сергей Давыдов сетует.
К сожалению, тут прорыва автомата нет. Показали случайные какие-то вещи. Выставка мне не понравилась, в общем-то. Выставка проводится во исполнение программы патриотического специального. Но каким патриотизмом вы заразились, обойдя по выставке? Чиновничек, протоколы и больше ничего нет. А должно было быть главное, почему вынуждены советские люди были создать АНБУ? Этого здесь нет. А мы все понимали, как понимали Курчатов, Сахаров, Харитон понимали, что не создать советскую атомную, значит, как сказал Сталин, мы бы, советские люди, на себе испытали действие атомного взрыва. Либо президент Трубер подписал доклад в 46-м, в котором было четко написано, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы к войне, к тотальной войне против Советского Союза. Война будет бактериологической и атомной. Причем в таком масштабе, какой никогда не знало человечество. У меня, я работал в Министерстве обороны, в то время был перечень 20 городов, по которым должны были нанести в 1947 году американцы ядерные. Конкретные города.
И как тут не спросить о том, что должен почувствовать человек, увидевший апокалиптическую картину сотворенного им взрыва? Ответ неожиданный.
Я, к сожалению, картины не увидел и не услышал. Я сидел в бункере в 10 километрах от места взрыва. Передо мной стоял программный автомат, который нажимал кнопку. Я смог только выйти после того, когда уже взрыв произошел. А Курчатов вышел предварительно, посмотрел, он все видел.
В 1951 году Сергей Давыдов по распоряжению Курчатова на том же Семипалатинском полигоне взорвал вторую атомную бомбу, а позже первую термоядерную. Но испытание 49-го года, конечно, было самым трудным.
Вообще много было, конечно, переживаний. Все-таки первый взрыв, первый космонавт прилетел. Он, как вы думаете, переживал первый взрыв? Правда, вы скажете, что американцы уже взорвали бомбу. Да, американцы взорвали. Но одно дело американцы, а другое дело мы русские. Я имел удовольствие учиться в Путейском институте, в Ленинградском учебно-дружном институте. У меня был такой профессор там один, и он рассказывал, что американцы в 20-х годах построили паровоз, который не взрывался. Ну, паровоз, вы знаете, пары, потому что котел, он взрывается. А они построили, которые не взрываются. Россия купила эти паровозы, несколько штук. Так вы что думаете, русские взорвали? Так вот, мог ли он быть уверен, что если у американцев все в порядке, то у нас будет все в порядке? Ну, в какой-то мере. А во-вторых, мы все-таки понимали, мы же знали, что Хиросима и Нагасаки в 1945 году американцы бомбили.
Но если бы и в самом деле испытание РДС-1 прошло неудачно, как с теми паровозами, понимал ли человек у программного автомата, что он может быть репрессирован? Думал ли в тот момент об этом?
Я был офицером, майором. Я отвечал за технику. Техника была так сделана, что она не могла подвести. И она, слава богу, меня не подвела. Хотя мне было записано моими недругами, что мы допускаем технику, которую создан программный автомат, под личную ответственность Давыдова. Как же ответственность за неуспех, как и Курчатов? Если бы был неуспех, то я бы нес такую же ответственность, как и Курчатов.
А что бы это в те времена могло означать?
Я не знаю. Я у Берии не был. Но есть воспоминания соратника Берия, которые говорили, что когда произошел взрыв, то стали решать, кому какую награду дать. Кому звать Героя Советского, кому Орден Ленина, и так далее, и так далее. Так, как будто бы Берия постоянно спрашивал, а вот такой-то человек, а что ему было обещано в случае, если взрыв не произойдет? Если расстрел, то давать ему героя, а если не расстрел, то давать меньше.
Как бы то ни было, взрыв произошел. Первые моменты после.
Ну вот, я выпустил вот этого чудесного джина. Но я к этому джину я с уважением относился. Я считаю, что он был очень благородный джин, воспитанный джин. Ибо когда его выпустили на воле, то он своей лапой как бы похлопал меня по плечу два раза. То есть он два раза по крыше моего каземата, вот два хлопка. Я понял, что он меня благодарит за то, что его освободили.
Оно как похлопает, похлопает, да и прорвет укрепление. Не страшно было в тот момент?
Нет, не прорвет. Уже когда хлопает, это уже не прорвет. Страшно, конечно, всегда, потому что там бывает еще такая невидимая вещь, как проникающая радиация. Через 1.5-2 часа я был на центре взрыва. По любопытству. Никто меня не заставлял. Ну, любопытство.
Полюбопытствовать. А как же радиация?
А ничего мы не знали, Господи Боже. Кто нам знал? Нам академики читали лекции об атомах, об ионах там и прочем. Но толком и академики не знали, что это такое атомный взрыв. Поехал туда, приехал на машине, подъехал к центру взрыва. Никакой мачты нет, который тонется, это 40-метровый мачт. Ее как будто не было. Рядом стояло большое здание, трехэтажное, кирпичное, тоже нет. А земля вся, ну, в радиусе нескольких сотен метров, прямо это настоящее стекло. Там же песок из Казахстана. Оплавленный песок, это стекло. И вот по этому песку я и ехал на машине. С машины никаких следов, конечно, не оставало. А потом я смотрю, что передо мной там где-то недалеко товарищи работают в противогазах, комбинезонах. Значит, опасно. Раз опасно, водителю говорю, зайцев у меня был такой мальчишка, говорю, давай заворачивай обратно. А куда обратно? Следов-то нет, на стекле не видно. Крутили, но кое-как нашли и мотнули. И нам уже было не дано, чтобы наблюдать, а дай бог выбраться. Но, слава богу, никто из нас не заболел. Скорее всего, потому что мы не знали признаков, чего появились. Поэтому никаких признаков у нас не появилось. Чего-то уши горели, понимаете. Правда, 20 лет у меня после этого была лучевая болезнь регистрировалась. У меня был постоянно низкий уровень лейкоцитов крови. Мне делали очень часто всякие там инъекции, до переливания доходило. Ну, 20 лет мучаю, а потом сейчас прошло, сейчас я, видите, 92 года живу. Никто столько не живет. Очевидно, радиация помогла.
И репутация на волнах радио «Свобода». Советская атомная бомба. С днем рождения, чудовище! Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Один из членов оргкомитета выставки «Ядерный щит России» – сын Нобелевского лауреата Петра Капицы, известный российский физик Сергей Капица. Обратимся к нему с таким вопросом. Говорили, до сих пор говорят, в выставке-то заявлено «Ядерный щит». Нет ли здесь некоторого лукавства? Вообще-то же это оружие.
Ну, оружие, знаете, есть спор у дипломатов. пушка – это орудие нападения или орудие защиты. И было сказано, что все зависит от того, с какой стороны пушки вы находитесь. Вот я думаю, что то же самое относится к ядерному оружию. С какой стороны вы находитесь? Но Советский Союз и в последующем Россия приняла решение не применять его первым. С точки зрения, это было щитом. Так что тут лукавства нет.
Есть очень много разных сведений и даже домыслов о том, что если бы секреты некоторые не были украдены в Америке, так скоро не смогли бы создать этот ядерный щит. Как вы считаете?
Я думаю, что это сильно преувеличено. Дело в том, что у нас в этом соревновании с Западом, во-первых, мы соревновались со всей мировой наукой. Лучшие силы находились в Америке, в Лос-Аламосе. Мы в одиночку занимались этим делом. Но у нас оказалось исключительно подготовленные люди для этой цели. Я сам мальчишкой был свидетелем этого дела. Во время войны мы были в Казани. И летом нужно было либо грузить уголь на станции, либо где-то работать. Я 2 года, в 42-м и 43-м году, работал в экспедиции радиоинститута Академии наук, основанного еще Вернадским, который первый вообще указал еще в 22-м году на возможность создания ядерного оружия. И он создал радиоинститут для добычи радия и вообще исследования этого круга явлений. И у нас были подготовлены замечательные кадры, например, радиохимиков. Об этом почти не рассказывается. Но их вклад был очень велик. И не только они, но и люди, возглавлявшие проект, они тоже были исключительно квалифицированными физиками. По-моему, то, что дала разведка, она дала, во-первых, уверенность, что мы можем и должны заниматься этим делом, а мы в основном работали своим умом. Начальство было легко убедить после того, как американцы эту бомбу взорвали.
То есть это было больше политическим или все-таки политические сведения помогли?
Ну, помогли, конечно. Когда вы знаете, что уже это можно сделать, у вас появляется собственная уверенность. Американцы действительно были пионерами, они прокладывали этот путь. Но у нас было полное понимание масштабов этой задачи и всего того, что к ней относится. И эта выставка, несомненно, это демонстрирует. И главное, были люди, кадры. Самое ценное. Вот сейчас вот мы разбазарили все наши научные кадры. А тогда они были.
В этой области разбазарили?
И в том числе, в значительной мере, во всех областях, понимаете? Атомное оружие и любое оружие такого типа, это требует участия всех специалистов. Не только атомной физики, но и твердого тела физиков, физики, занимающиеся системами управления, электроники. Это мобилизация всех средств современной науки и техники.
Как вы думаете, когда может наступить такое время, что человечество откажется от такого оружия? И вообще, возможно ли это?
Я считаю, что возможным. Об этом много говорилось. Было Пугожское движение ученых, основанных по инициативе лорда Рассела и Эйнштейна, и знаменитый манифест Эйнштейна и лорда Рассела, который был подписан, открывал путь к этому. И вот это движение ученых, в котором я в том числе участвовал, работало над этой задачей. До сих пор ни разу ядерное оружие не использовалось.
Из телеграммы Эйнштейна и других американских ученых президенту Советской Академии Наук Вавилову. Декабрь 45-го.
Нью-Йорк. Те, которые в этой стране работали над атомными бомбами, очень взволнованы большими опасностями, которые связаны с этим открытием. Основные факты в этой области и их прямые последствия для жизни человечества сейчас сформулированы в книге, написанной учеными, занимающимися атомными исследованиями, которая в ближайшее время здесь должна выйти. Эта книга также выразит наше убеждение, что угроза бомбы может быть предотвращена только сотрудничеством в международном масштабе, путем соглашения или организации, достаточно сильной для того, чтобы обсудить эту проблему как мировую проблему. Мы предлагаем выдающимся физикам СССР, Франции и Англии принять участие в этой книге краткими высказываниями по этому вопросу. Мы считаем, что книга была бы неполна без высказываний таких наших русских коллег, как Капица, Йоффе, Курчатов, Ландау, Френкель или тех, кого вы найдете нужным указать для этого. Для того, чтобы вся сила мировой научной мысли и научного авторитета могла повлиять на проблемы, поднятые атомной бомбой, мы настойчиво просим вас протелеграфировать к 15 января высказывание в несколько сот слов на имя Альберта Эйнштейна, Принстон, Нью-Джерси. Мы были бы рады показать законченную рукопись этой нашей книги тому, кому вы найдете нужным поручить этот просмотр здесь, и мы можем вас уверить, что текст, который вы нам пришлете, будет нами использован без каких бы то ни было изменений.
Итак, в противостоянии двух сверхдержав ядерное оружие действительно не использовалось, однако оно до сих пор существует как потенциальная угроза. И вновь слово Сергею Капице.
Но что делать? Было противостояние. Уровень существенно уменьшился с тех пор, максимум, когда было 30 тысяч у каждых сторон. Это значит 3 тонны, такой кусок динамита на всех. Старика и старуху, и внуков, и внучат.
А на каждого 3 тонны?
На каждого человека? На каждого человека 3 тонны. Сейчас подворотни взорвут 0,5 килограмма, и уже крик на всю планету. Вот что такое запасы ядерного оружия в максимуме. Сейчас они серьезно приблизительно 10 раз. И идет речь о том, чтобы пойти по этому пути дальше.
Сколько сейчас приходится на каждого человека?
Ой, я не знаю, ну 10 раз меньше. 300 килограмм – это тоже очень много. Такая тумбочка. Ну вот я упоминал Вернадского. У него в 22-м году было замечательное совершенно провидческое предсказание после открытий основных фундаментальных явлений в ядерной физике. Он сказал, что это открывает путь к неисчерпаемому источнику энергии, ядерной энергии, которая в миллион раз больше, чем химическая энергия. Когда она будет сделана, через 10 лет или через 50 лет, я приблизительно цитирую его, я не знаю, но меня беспокоит то, хватит ли у человечества мудрости для того, чтобы использовать эту силу в пользу, а не во вред себе. Вот это было им сказано тогда.
Когда еще,
Когда еще ничего не было. Но была потенциальная возможность этого дела. И он это предвидел. И потом вот в 1939 году им было написано письмо Сталину об этом деле. И он стоял у истоков советского атомного проекта. Но постепенно вот уже с 1942 или 1943 года, когда уже можно было после решающих побед в войне, можно было заняться этим делом. Это требовало же колоссальных мобилизаций ресурсов. Атомный проект в Америке занимал больше средств и времени, чем вся их автомобильная промышленность.
И вот как Сергей Капица оценивает роль советского ядерного взрыва 49-го года.
Ну, я думаю, что он как-то наступил на хвост наиболее агрессивным силам, я буду прямо это называть. Потому что возникло противостояние, хотя это абсурдная ситуация. Мы с вами сидим в одной комнате, у меня положен вот тонна динамита, и у вас. Деваться нам некуда, но если я его взорву, нас обоих разорвет в клочья. Это очень неудобная ситуация. Возможно, глупость, возможно, случайность, но, к счастью, это не произошло.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». Советская атомная бомба. С днем рождения, чудовище! Программу, приуроченную к 60-летию взрыва на Семипалатинском полигоне первой советской атомной бомбы, подготовила Лиля Пальвелева.
Одно из давних детских воспоминаний. В школе висят плакаты, наглядно объясняющие, куда надо прятаться в случае атомного взрыва. Одноклассник с видом знатока указывает на нарисованного человека, наверное, замешкавшегося и оказавшегося дальше всех от входа в бомбоубежище. На горизонте яркая вспышка. «Этот дядька практически погиб», — объясняет пацан. Беднягу с картинки становится так жаль, что сжимается сердце. Много позже такие плакаты были переосмыслены соцартом. Тот, кто рос среди подобной агитации, населенной одинаковыми до стертости персонажами, хорошо понимает язык новейшего течения. Некоторое время назад я оказалась в Новосибирске. Оставшихся со времен Холодной войны просторных и заброшенных подвальных помещений в городе много. Одно из них находится в самом центре Новосибирска, рядом с известным всем местным жителям магазином под строкой в доме сталинской архитектуры. Несколько лет назад некоммерческая организация «Фонд имени Кондратюка» переоборудовала бомбоубежище в культурный центр под названием «Бункер», рассказывает координатор фонда Яна Глимботская.
Все началось с архитектурного конкурса, открытого среди студентов Новосибирской архитектурно-художественной академии, которые предлагали идеи дизайнерского решения и концептуального решения бомбоубежища. Это были такие фантазийные, скорее, какие-то полубезумные идеи. Литературные там вечеринки какие-то проходили у нас, танцевальные. У нас там съемки фильмов идут, потому что очень нравится всем вот эта фактура, тем, кто что делает видео и какие-то видеодансы снимает. Всем нравится бомбоубежище.
Свет здесь тусклый, над головой нависают толстые трубы принудительной вентиляции. Трудно представить себе лучшее место для показа видеофильма Александра Архипова «Проект «Война». Фильм, как признается автор, и снимался специально для показа в бункере.
Война – это очень общее понятие, и рассуждать об этом можно долго и в разных направлениях. Но то, что будет премьера фильма в бункере, это навело меня на мысль, что все люди, которые участвуют в этом проекте, авторы фильмов – это такой проект общий людей, которые работают в фонде Кондратюка. Каждый из них подготовил свой фильм, и вот бункер, он продиктовал идею, которую я, собственно, нанизала все эти фильмы и интервью. Это поколение холодной войны. Все мы примерно вот одного возраста. Мы росли в одно время, и у нас должны быть какие-то ассоциации, пересекающиеся друг с другом.
В основном там ведь детские воспоминания, детское восприятие войны.
Там проходит эволюция от восприятия ребенком. Мой фильм «Back in USSR» — это я там в главной роли, на самом деле. Маленькая девочка — это я. Это впитано с молоком матери. Жизнь в закрытом городе и, естественно, холодная война в закрытых городах ощущается гораздо сильнее, чем в больших городах. То есть там все этим пронизано, ты в этом живешь, и ты принимаешь это как естественно, что сейчас очень странно, но тогда это казалось естественным. Город за колючей проволокой. И когда мы приезжали к бабушке в Новосибирск, например, я у родителей спрашивала, а где КПП, где вот мы будем сейчас эти жетоны оставлять, где паспорта? И все это эволюционирует через воспоминания детей, школьников, потом подростков, вот эти все ГО, подготовки, учения, до армии. Когда люди сначала говорят, что они очень хотели, чтобы война началась, потому что нас воспитывали на примере пионеров-героев. И как бы мы готовились к подвигу. И как это эволюционирует к тому, что человек, который говорил, что он хочет, чтобы началась война, говорит, что он очень не хотел идти в армию. И как только мог, от этого вот откашивал. Конец фильма, собственно, он полный абсурд. Он показывает, как мышление вот перевернулось у людей, когда они хотят войны, а в конце они не хотят войны, они вообще готовы заниматься чем угодно, там, сексом, клоунадой, вообще ничего не знать, не слышать об этом не хотят.
В вашем фильме использованы учебные фильмы по гражданской обороне. Для чего это нужно было?
Мы эти фильмы, наверное, все смотрели в школе. И потом прочно забыли, потому что уже в 80-х годах, в начале даже, уже этого не показывали. И мне было очень любопытно вообще еще раз на это посмотреть, а потом еще любопытно показать это людям, как лично я, например, вижу вот учение, что это такое. Это тоже полный абсурд, когда люди собираются, идут куда-то, сидят в бомбоубежище, чего-то пережидают, потом дальше ведут обычную жизнь. Бред. Стойкое ощущение бессмысленности затраченных каких-то усилий. И потом, вот ведь еще что главное, как бы детей не пугали вот этим всем, они боятся, но при этом для них это вот, ну, какая-то игра в том числе, страшная может быть, но они в это играют, потому что все дети играют в войну, а тут вот настоящее что-то, вот побежать, одеть этот вонючий противогаз. С возрастом приходит осознание того, что это вот пустая трата времени, ерунда полная, потому что так, как мы спасаемся, мы не спасемся никогда.
Угрюмый генерал, ребенок, в картонном ящике сидит, болячку ковыряет на коленке. Он проиграл свою войну. Что скажет он теперь народу? Что скажет почерневшим матерям? Растерянные мертвые солдаты сдались врагам. Сквозь дырку в танке он мрачно наблюдает свой позор. Да и он сам, кому теперь он нужен? С пришитой, но оторванной ногой. Сквозь дырку в танке подлые враги злорадно наблюдают, как он глотает слезы. А сатаневшая от крови муха почти взрывает танк гуденьем, похожая на чокнутого грифа, на насекомый Б-52.
Между прочим, бомбоубежище на случай атомной войны строится до сих пор, сообщает член Президиума экспертного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко.
Называют их сооружениями типа А. Они очень солидные, их используют под гаражи или под какие-нибудь склады. И в частности, вот в Крылатском, казалось бы, такой новый район, там этих сооружений много, и у них такая мощная, развитая вентиляционная система, которая очень выразительна в ландшафте Крылатского, такие вот какие-то странные, очень кривые сооружения, трубы, там какие-то выросты из земли. Вот под ними могучая система сооружений, защищенных чрезвычайно на случай атомной катастрофы. Это строительство очень распространено. Понятно, что была угроза войны. Ну и во всех странах тоталитарных, во всех странах такого рода режимами, вот эти вот подземные сооружения чрезвычайно были развиты, их делали очень активно. Существует подземный Пекин, и в России то же самое. Сталинская архитектура, безусловно, имела такие сооружения, их много. Просто сейчас они по-другому называются, подземные гаражи. Но они также солидны, также защищены, там мощные тюфяки, так называемые, то есть железобетонные такие прослойки. В зависимости от класса этих сооружений, они имеют там либо 1,5, либо 3 метра, ну и так далее. То есть это строится до сих пор. Больше того, до сих пор множество там полковников и всяких майоров, вот таких вот закрытых, которые курируют систему этих сооружений. Несмотря на то, что прямой угрозы ядерной войны нет, но инерция страха сохраняется, и подобного рода сооружения возводятся. Другое дело, что почему их не использовать под всякого рода сегодняшние нужды. Но, может быть, пора избавиться от этих фобий. Это, конечно, фобии вот тех времен, когда говорили так много о ядерной угрозе. Сейчас это как-то странно.
На этом мы заканчиваем программу Лили Пальвелевой «Советская атомная бомба. С днем рождения чудовища», приуроченную к 60-летию первого взрыва на Семипалатинском полигоне. Режиссеры Марк Штильман и Илья Бобчинецкий. Редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.